Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Все так, с вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Одним из главных событий прошедшей недели было обсуждение странами ОДКБ, а в эту организацию коллективной безопасности входят, разумеется, Россия и Белоруссия, история о том, что новые угрозы стал представлять собой Афганистан, из которого ушли американцы. Комментарии на сей счет по поводу этого обсуждения постсоветскими странами будущего Афганистана пока очень скупые. Но Александр Григорьевич Лукашенко, как обычно, сказал чуть больше остальных. Он употребил интересное слово «ловушка», когда рассказывал про действия американцев, вот такой поспешный уход. Сделал какой-то комментарий о том, что американцы вообще любят решать разные проблемы, иногда очень серьезные, за чужой счет. Владимир Путин, президент России, высказался тоже против того, чтобы американские силы, уйдя из Афганистана, проникали каким-то образом под видом той или иной поддержки или помощи на постсоветское пространство. Ну, уходи. В общем, вопросов на самом деле много, информации пока маловато. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили друга и себра Алексея Дзерманта, главного редактора журнала «Имхо-клуб», философа и политолога. Алексей Валерьевич, какие опасности мы должны видеть и что им противостоять должно, в том числе и в ОДКБ, очевидно, в том числе и вот в наших союзах, в союзном государстве?
Ну, я отношусь к выводу американских войск из Афганистана без этой эйфории, потому что мы понимаем, если рассуждать трезво, здраво, что это увеличивает угрозы в целом для Центральной Азии, а если для этого региона, то и для России. И с этим же регионом связана и Беларусь. Каким образом? Ну, во-первых, мы все понимаем, что талибы – это не такие милашки. Это, в общем-то, радикальное исламистское движение. И на сегодняшний день полагают, что они вот все обещания, которые раздают направо-налево, выполнят, ну, тоже достаточно наивно. Хотя, скорее всего, определенное время они не будут заниматься там ни экспансией, то есть должны полностью взять под контроль всю территорию страны. Но, тем не менее, само это движение – это уже как определенное знамя, поднятое в регионе, и сигнал радикальным силам той же Центральной Азии, в Узбекистане, Таджикистане, к тому, что как бы у них появилась база, пример, идеологически близкий союзник. И это, конечно, чревато увеличением проявлений экстремизма, радикализма, терроризма в этом регионе. Соответственно, расползаться это может, если мы не будем предпринимать усилий и дальше на нас. А затем, в результате того, что талибы пришли к власти, увеличится поток беженцев оттуда, потому что многие недовольны этой властью, многие хотят найти свое счастье, убежать на Запад, в Европейский Союз. И, конечно, поток этот, часть его пойдет однозначно, в том числе через Северный путь, то есть через Россию, Беларусь. И это уже имеет место. Мы видим, что афганцы появились на белорусско-польской границе. Это обостряет ситуацию на границе. Мы видим, как поляки их пытаются выдавить назад. То есть,
поляки их в Афганистан-то не выдавят, а в Беларусь выдавят, а в Россию выдавят. Ну, что там говорить? Попытаются, по крайней мере.
Да, и мы понимаем, что среди этих беженцев тоже могут быть определенные опасные экстремистские элементы. То есть, вот Афганистан – это как определенный катализатор событий, которые могут повлиять на безопасность, в общем-то, в целом Евразии. И, конечно, здесь что мы можем делать? Усиливать взаимодействие по линии спецслужб и военных, проводить совместные учения. Я думаю, что это все, конечно, будет делаться, но самое главное, нужно понимать, что только совместно, причем на границах, не дожидаясь, когда угрозы придут к нам, мы это должны делать. И, в общем-то, президент Беларуси об этом и сказал.
Мы должны в какой-то мере переместиться на границы постсоветского пространства, я так понимаю вашу мысль, верно, да? Усилить там свое присутствие,
да,
каким-то образом. Скажите, пожалуйста, да. А вот нам надо в этой ситуации каким-либо образом сотрудничать с американцами? Я сейчас понимаю ответ. Мой собственный ответ – нет, что там говорить. И многих аналитиков – нет. Но, тем не менее, американцы сейчас довольно хитро себя ведут, и они пошли уже в постсоветские республики, некоторые с предложением, ну, давайте мы вас защитим, мы тут из Афганистана ушли, ну, придем к вам, и вообще помогите нам. И мы же помним, когда-то мы же помогали американцам словом и делом, и в основном делом, кстати говоря, в совместной борьбе с терроризмом. Все это привело, ну, в общем, не знаю, как терроризм побежден он или нет. Если побежден, то нами в Сирии, например, или нами в Чечне. Вот мы можем себе позволить здесь дипломатничать, попасть снова в такую ловушку?
Ну, смотрите, тут нужно разделять две вещи. То есть сотрудничать в борьбе с терроризмом, обмениваться информацией, где-то друг другу предоставлять сведения или выявлять этих террористов на различных территориях можно.
И, наверное, надо пора восстановить разрушенные контакты спецслужб, которые когда-то ведь были.
Да.
Кто с террористами борется? Спецслужбисты. И вот это обмен этой информацией, который в ходе последних событий, в ходе санкций, которые наложены на Россию, на Беларусь, он же разгромлен. Этот институт обмена разгромлен, мне кажется. Его нет.
Да, и это неплохо было бы восстановить. Но есть другой момент. Это возможность появления американских военных баз в Центральной Азии и возможность использования нашего воздушного пространства для американцев. Вот этого, на мой взгляд, делать нельзя.
Мы делали, а ведь делали. Верили.
Да, делали. Такое было.
Верили им на слово.
Объясню почему. Ну, потому что, во-первых, это слишком такой щедрый для них жест доброй воли, и мы не видим ответных шагов, чтобы как-то в сфере безопасности отвечали взаимностью. Во-вторых, мы все понимаем, что появление американских баз в Центральной Азии, в Киргизии, в Узбекистане – это фактор возможной дестабилизации этих стран. Мы помним, что когда были там эти базы, были события, дестабилизирующие эти страны, и в Киргизии переворот, и андижанские события. И это, конечно, серьезная угроза и для России, и для среднеазиатских государств.
Алексей Валерьевич, ну, раз уж мы про Афганистан, я хочу вас спросить. Там же в Афганистане, вот вы сказали, там талибы не сразу займутся окружающим пространством, значит, мировым, а они должны еще там разобраться со своими проблемами. Означает ли это, что в Афганистане вполне возможна гражданская война? Там есть ведь силы, которые талибам противостоят. Ну и талибы, между ИГИЛ и талибами нельзя ставить знак равенства. Есть Масуд, много чего там еще есть. Ну, в конце концов, наверное, не совсем разгромлены. Хотя, не знаю, может быть и совсем. Я бы назвал их, в кавычках, коллаборационистские силы, которые посылают такие сигналы, ну уж не убивайте нас, мы как-нибудь врастем в эту общую систему, вы же вроде как демократию хотите строить, что-то какое-то такого, правда, исламского толка. Ну, вот это войной пахнет гражданской в Афганистане или все-таки замирением?
Ну, вы знаете, талибы делают вид и дают эти сигналы, что хотят какого-то замирения, не будут преследовать врагов, но, опять же, что в голове у талибов, никто не знает, и как повернется история, как они будут себя вести, если почувствуют уже силу и уверенность, никто не знает. Но ситуация хуже тем, что нет уже Северного альянса, то есть нет такого противостояния, противовеса, который был ранее. И тут ситуация непредсказуема. Обострятся ли межэтнические противоречия, то есть будут ли пуштуны, условно говоря, подавлять таджиков, узбеков, хазарейцев? А будут ли они вот эту эксклюзивную модель государства строить и получится ли у них? В общем, много неизвестных, но на самом деле, как бы, Афганистан на грани, на мой взгляд, все-таки гражданского конфликта. И сказать, что он невозможен, но это все-таки излишне быть оптимистом.
Ну и открою вам маленькую тайну. Мы еще обязательно в нашей программе поговорим с военными экспертами, и в частности с Виктором Баранцом, которого вы, наверное, хорошо знаете. И поговорим мы о грядущих учениях. Но, тем не менее, мы с вами, как гражданские люди, мы как понимаем историю о том, что нам надо с Белоруссией какие-то меры принимать совместные? Вот вы уже упомянули учения, которые у нас будут идти. Что нам еще нужно сделать? Ну, вот на границы выходить. А это означает, что мы должны будем тоже здесь какие-то совместные формирования?
Я думаю, что как минимум участие белорусских военных сил, допустим, специальных операций, в учениях, в тренировках, возможно, в дежурстве на границе, в Таджикистане, там, возможно, в Узбекистане, это важно и нужно. И тоже мы это делали раньше. Возможно, сейчас нужно это все усилить. Насколько, значит, белорусы могут принять участие там, в группировке там, или стоять постоянно, это политический вопрос. Тут нужно и мнение России, нужно ли это, и Таджикистана. То есть будет ли сформирована общая группировка ОДКБ. Я думаю, что консультации ведутся. Но в любом случае и на западном направлении у нас вот эта общая войсковая группировка, ПВО, учения, это все работает на то, чтобы наши вооруженные силы были максимально близко, тесно связаны и управлялись, в общем-то, единым образом. Ну, а уже от самой ситуации на афганской границе зависит, насколько Беларусь будет туда вовлечена. Мое личное мнение, конечно, белорусам эти учения, тренировки и участие просто нужно для повышение боеготовности армии, потому что мы все понимаем, что без этого, ну, армия как бы теряет навык. Поэтому, на мой взгляд, нужно сформировать в ОДКБ вот некие силы оперативного реагирования с участием белорусов в том числе.
И тут я тоже поддержал бы вас, я, конечно, не военный, но мне почему-то кажется, что и российская армия до участия в событиях в Сирии, и российская армия после участия в событиях в Сирии, это разные армии. И вторая, которая после, гораздо более боеготова, более тренирована и с большим пониманием будет работать на этом театре, не дай бог, военных действий. Если, ну, готовиться-то надо к худшему, а там уж, может быть, и дипломаты нам это дело вместе с талибами разрулят. Будем на это надеяться, но на это надейся, а сам не плашай, мне кажется. С нами был Алексей Дзермант, главный редактор журнала «Имхо-клуб». А я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, хочу представить вам следующую тему, которую, мне кажется, стоит обсудить. Беларусь после кризиса прошлогоднего довольно быстро восстановилась экономически. Этот вопрос был очень тесно увязан с санкциями, о том, насколько они повредят и как они вообще подействуют на Беларусь, на Россию. И было сказано, что вот эти знаменитые дорожные карты, которые теперь превратились в программы развития союзного государства, они согласованы, и в частности, все, что связано с экономикой, тоже в целом, в общем-то, согласовано. Там политические моменты вызывают острение, а вот экономика согласована. Ясно, что согласована она может быть только на рельсах совместной модернизации, совместного роста. А тут мне попалась, не буду скрывать, любопытная статья доктора политических наук, профессора факультета политологии МГУ Сергея Феликсовича Черняховского, который вообще очень большой энтузиаст совместного промышленного и любого пространства России, Белоруссии и экономического в том числе. Статья эта была посвящена реиндустриализации. И я не мог пройти мимо всех этих фактов и не пригласить Сергея Феликсовича к нам, для того, чтобы побеседовать на эту тему.
Прежде всего, реиндустриализация – это процесс вынужденный, потому что естественный процесс был бы, скажем так, постиндустриализация. Но это если бы не прошла деиндустриализация у нас. Кстати, она и в ряде других стран тоже происходила, и в тех же даже США. То есть процесс восстановления промышленного индустриального потенциала. Но, естественно, не в плане того, чтобы производить трактора 30-го года, а в соответствии с современным техническим уровнем этого делать. Потому что когда стали говорить о постиндустриальном обществе, то, в общем, выглядело всегда некой неопределенностью, но родилась такая идея, что постиндустриальное общество – это где индустрия не нужна, где все вот будут все, значит, бегать, торговать и так далее.
И информационные технологии пойдут. Ход.
Так дело в том, что информационные технологии, а не технологии чего должны быть? Производства. Ага. Это информационные технологии должны быть там производства. Строго говоря, все это было прописано в принятой 60 лет назад третьей программе партии. Ну, что там все эти задачи автоматизации, новых технологий, да, роботизации, они там были прописаны еще. То есть, по большому счету, постиндустриальное общество – это когда действительно в промышленности становится занято не там 80% и не 10%, ну, а во всяком случае не больше 10%. Но не потому, что остальные сидят в ларьках и торгуют, а потому что остальные занимаются созданием новых технологий, открытий и прочего. То есть это производство, в первую очередь, технологий и знания. Но оно имеет смысл только тогда, когда есть индустрия. Потому что если ты сделал открытие, а нет производственного комплекса, который его будет реализовывать, то твое открытие, в общем, особо и не нужно.
Слушайте, а мне кажется, что еще там у нас гигантский элемент, у нас, я имею в виду, на планете Земля, у нас гигантский элемент Панамы здесь присутствует в широком смысле этого слова, когда придумываются какие-то вещи и смыслы, которые вообще ни на что, ни на какую дальнейшую индустриальную или иную, вообще не рассчитаны ни на какую экономику. Они живут как-то сами по себе тихо умирают, и, в общем, на это тратится колоссальное количество ума, денег, молодых судеб и чего хотите. И все это куда-то проваливается в гигантский провал какой-то.
Совершенно верно. Вот это как раз та форма постиндустриального общества, которая то ли она исторически первой должна быть, то ли это есть некое извращение, но когда считается, что все может существовать без производства.
Да.
Но главный-то момент какой, что это общество потребления. Угу. Надо максимально расширять потребление, а поэтому все время придумывать не только новые способы удовлетворения старых потребностей, но и новые потребности. Надо придумывать то же, что люди будут платить деньги. В частности, все как бы воздушные пузыри, которые с этим связаны.
Не, ну производство-то оно же тоже никуда не делось, ведь, ну, колбаса и айфоны, в конце концов, просто они переместились куда-то, и одни люди выдумывают смыслы, которые никому не нужны, и тыкают пальчиками в айфоны, которые произведены в Китае, где, в общем, индустриальный потенциал растет. Да, он роботизированный, такой-сякой там и так далее, прямо в соответствии с той программой партии, о которой вы, так сказать, нам упомянули и рассказали. Просто получается, что некоторые себя выбросили из этой нормальной индустриальной жизни, обозвали себя постиндустриальным обществом и как-то пытаются протянуть на этом, на этой истории, на этой песне, на этой балалайке, а другие, между прочим, растут и, между прочим, неплохо.
Да, что здесь произошло? Иногда это называли концепцией новой зависимости когда-то. Родилась в свое время идея отделения на страны-лаборатории и страны-фабрики.
Да.
Она была в значительной степени производной из задачи вывести основную часть пролетариата с его проблемами рабочего класса за пределы страны. Делалось примерно так. Те производственные операции, за которые имело смысл платить много, их оставляли у себя, а остальные вывозили в страны третьего мира, где платить можно было меньше, и стоимость рабочей силы была меньше.
Но это же колониализм, Кортес, вид сбоку.
Ну, Кортес все-таки производство никуда не переносил.
Он не додумался.
Здесь как бы перемещение вот такое. Это у этого много было идеологических корней. Собственно говоря, в свое время идея предела роста, она и выдвигалась для того, чтобы обосновать необходимость переместить производство в другие страны. Ну и, соответственно, по большому счету, это такая частичная постиндустриализация. То есть открытия технологий создаются в богатых странах, а страны отстающие работают за меньшие деньги. Проблемой оказалось то в этом, кроме всех естественных противоречий, то, что в конечном счете те, кто имел заводы и, собственно, что-то производил, они вполне естественно, как и пролетариат когда-то, они стали становиться доминирующей силой.
Угу.
Почему, скажем,
интересно,
в чем была сверхзадача Трампа? Сверхзадача Трампа была вернуть индустрию в Соединенные Штаты, а таким образом вернуть производство.
И себе политическую базу вернуть, мне кажется, в значительной степени.
Да, кроме того, дать рабочие места, кроме того, как бы, чтобы не было ситуации, которую он считал ненормальной, когда Америка вкладывает деньги в китайское производство, а Китай в результате конкурирует с Америкой.
Сергей Феликсович, смотрите, вот нам с Белоруссией, мы же в союзном государстве, наш радиожурнал называется «Друзья Сибры». Вот нам с Белоруссией, друзьям Сибрам, что надо делать в связи с этим? Какой модели придерживаться? И придерживаемся ли мы сегодня правильной модели?
Ну, скажем, модель белорусской экономики вот в этом функциональном смысле, она более здоровая, чем модель российской экономики. Угу. Потому что Белоруссия сохранила индустриальный комплекс и нашла способы его задействовать. Там практически не произошло деиндустриализации. В России она из процессов 90-х годов произошла, и огромную часть того, что России нужно, Россия покупает за рубежом за счет
значит,
того, что
денежки-то у России, денежки продукты есть, и Белоруссия об этом знает, кстати говоря. Вот интересно, модель так себе, а денежки приносят. Понятное дело, что мы просто гоним природу, матушку перерабатываем в трубу и гоним. Это, наверное, так. Но смотрите, ведь это же показывает многим. Смотрите, да бог с ней с этой индустриализацией. Деньги и так можно заработать. И многие глядят, смотрите, как они живут прекрасно. Ничего вообще горе не знают, значит. И кружевные трусики в Европе, мы поехали. Но в эту ловушку же попадаются страны, еще вчера производившие самолет «Мрия». Они производили самолет «Мрия», и никого сейчас это не волнует среди молодежи. «Мрия» там, не «Мрия». Кружевные трусики в Европу, производство смыслов, это в лучшем смысле, или бессмыслица какой-то. Вот в чем опасность, мне кажется, тоже.
А опасность в том, что страна реально попадает в зависимость, когда ей можно все отсечь, и она не сможет обеспечивать самыми необходимыми вещами. Но и кроме того, к вопросу, что деньги есть. Деньги у кого-то есть, у российского населения их нет. Снижение уровня жизни идет последовательно год от года. По существу реакцию я вот иногда наблюдаю у молодежи, что у нас две привилегированные категории. Малоимущие с пенсионерами и многодетными детьми, и бизнес. А тем, кто просто хочет нормально работать, по сути дела, заработать деньги негде.
Слушайте, да, и нормально работать. Ей еще надо поискать этих самых молодых ребят, которые хотят нормально работать. Или я не там ищу, или я не... Слушайте, мы же сами им вбили в голову теми моделями, которые демонстрировали им везде по-разному, что вообще-то работа не волк, в лес не убежит. Они еще и работать-то не хотят. Вы же им сейчас... Слово «индустриализация» в их голове, когда об этом рассказывает Сергей Феликсович и Владимир Константинович, значит, ему поддакивает, они вырисовываются, типа, давай Петруша на трактор, а он, Петруша, не хочет на трактор. Петруша эту новую индустриализацию, может быть, даже побаивается и полагает, что горе придет ему, и он меньше времени будет в ночном клубе проводить. Или просто...
Ну, вообще-то конкурс технический вот достаточно высокий.
Ага, то есть это я сам себе накрутил. Так.
Ну, вы не накрутили,
охолоните.
Тоже действительно есть. И тут много факторов, их можно рассмотреть, но в технические вузы конкурс высокий, и поняли уже давно, в частности, молодые, что на сварщика запрос больше, чем на бухгалтера, последние там уже лет 10,
ой,
наверное.
Ой, как правильно вы говорите, мне так сварщик нужен, точно, Саша.
Вот, и сварщик заработает больше, чем юрисконсульт в коммерческой фирме какой-нибудь, а тем более в государственной.
В общем, нам с Белоруссией чего держаться? Не поддаться на эту всю историю, да?
Нам с Белоруссией Вопрос в том, Белоруссии или нам. Нам надо изучать опыт Белоруссии и меньше говорить о том, что она неплохо живет только за счет российских дотаций. А Белоруссия, изучать российский опыт, а в целом, по большому счету, объединить научно-технический, научно-производственный потенциал и сделать его базой для вот совершения такого реиндустриализационного прорыва. Ну, а вообще-то, как говорят, сказал когда-то Сталин, если советскому народу нужны английские булавки, то производить их должны у себя на родине.
Ну, постоянные радиослушатели знают, что Сергей Феликсович у нас левых взглядов. Без Сталина у него не обходится очень часто. Ну, мы с ним спорим, но согласитесь, точка зрения была весомая и интересная. Ну, а вы пока передохните, послушайте новости. А мы, радиожурнал «Друзья Сибры», вернемся очень скоро.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. С вами снова радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и я очень рад представить полковника Виктора Баранца. Вообще-то он сотрудник, обозреватель газеты «Комсомольская правда». Но сегодня по особому поводу он согласился, и руководство «Комсомольской правды» не протестовало против того, чтобы он принял участие в нашей программе. И вот почему. Особый случай. Нам надо прояснить последствия той новости, белорусской новины, которую вы сейчас услышите.
Белорусские новины. Срок аренды России двух военных объектов в Республике Беларусь продлят. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования России в Республике двух военных объектов. Соответствующий указ Лукашенко подписал в прошлую пятницу.
Докладывает полковник Баранец. На территории Беларуси находятся два стратегически важных российских объекта. В Великих находится узел связи военно-морского флота России. Его главная задача – обеспечить связь главного штаба ВМФ с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство сразу в трех океанах. Это в Атлантике, в Индийском океане, ну и частично в Тихом океане. Какие еще функции есть у этого узла? Есть еще, и по секрету вам скажу, что, в общем-то, может быть и не секрет. Это ведение радиотехнической разведки. Это чрезвычайно важная часть работы этого узла. Там у нас есть могучая такая радиостанция, которая называется радиолокационная станция «Антей», у которой очень сильные уши. Вот сидя в Беларуси, человек на ушиках может запросто послушать, что там разговаривают наши недруги на других контингентах, как военные, так и гражданские. Но еще одна чрезвычайно важная функция – это ведение радиоэлектронной борьбы. Мы никогда этих функций не скрывали. Да, иностранная разведка, Владимир Константинович, уже давным-давно это все вынюхала, пронюхала и так далее. Но мы не делаем из этого уже секрета. Это что касается объекта Велики. Что касается объекта Барановича. Там стоит радиолокационная станция «Волга». А ее стратегическое значение заключается в том, что она входит в систему предупреждения о ракетном нападении. Ну, давайте переведу на русский, простой, человеческий, нормальный язык. Эта станция контролирует запуск баллистических ракет, в общем-то, на гигантском пространстве земного шарика и вокруг него. И как только запускается какая-то баллистическая ракета, чрезвычайно важно, то мгновенно фиксируется ее старт и точка старта. Угу. Затем она идентифицируется. Но идентификация – это что за ракета? Какого типа? Большая, маленькая, угу, и так далее, угу, чтобы не перепугу. Это вторая функция. Дальше мы рассчитываем. У нас там могучий компьютер стоит, кстати, тоже сделанный с помощью белорусских братьев. Мы отслеживаем траекторию, Владимир Константинович, и смотрим, а куда супостат нацелил эту ракетку? Где она упадет? А, тут Воронеж, тут Урал, тут угу. Москва. Тут дача Мамонтова, тут дача Баранца и так далее. Мы рассчитываем, все это видим, да? И моментально срабатывает, значит, вычисляем точку падения и моментально стреляем противоракеты, Владимир Константинович, чтобы эта ракета не упала ни вам, ни мне на голову.
Хорошо. Виктор Николаевич, вопрос простого слушателя. Почему в Беларуси это надо это? Вот почему? Это что, такая точка удобная? Так получилось? Или это наследство нам от Советского Союза?
Да, действительно, все эти решения пересматривались еще в старое доброе советское время, когда у нас вообще не было такой дележки, белорусская ли это рязанская земля или нет.
Да.
И наши генсабисты, стратеги, они были достаточно умными людьми. Значит, тут несколько причин. Мы туда придвинули, допустим, Барановича. Американцы мастерили, вы знаете, ракеты там ставили в Германии и в других местах, и нам нужно было старт засечь как можно быстрее. А засечь это сделать, тогда станция еще не была столь могущественной, да? А нам надо было мгновенно засечь старты американских ракет из Европы. Чтобы мгновенно, через доли секунды мы видели это, но тогда же, это же было то время, уже техника уже 1500 шагов уже сделала вперед, и вот это расположение в Беларуси, оно стратегии Генштаба посчитали наиболее выгодным. Мы стояли, в общем-то, как бы под балконом у Германии, где там окапывали американцы свои ракеты. Ну, вы помните, и когда мы на Кубу полезли с ракетами, потому что они в Европе стали размещать свои першинки. И вот когда в это время мы, в общем-то, поставили там не зря, а сейчас опять начинается та же канитель. Американцы сказали, что мы будем снова ставить ракеты в Европе. Внимание, внимание, да? Вот теперь и получается, что станция Барановича сейчас снимает не стратегическая, а суперстратегическая. Потому что время подлета и запуска там будет считанные секунды. Ну, а за спиной мы, конечно, у этих ПРМ поставим наши противоракетные и противовоздушные системы. Вот так я отвечу вам
вот
на вопрос
хорошо.
Про Барановича.
Да, я
а
вот
что
так,
касается
да.
связи, так, сейчас буду аккуратно подбирать слова, вы человек
я понял.
Очень умный, вы догадались.
А радиослушатели-то какие? Они сейчас все поймут.
Да. Там есть особая такая сетка, которая, в общем-то, как бы вам сказать, дает наиболее выгодное прохождение сигнала во все стороны. Понимаете, выгодно. Вот, ну, бывает же такая точка, где сплетаются
вот
эти
смотри,
радиоволны. И вот это родное до боли велика, она вот так появилась в советском геймшоу. На устах, и так она появилась, и она очень серьезный стратегический узел. Это и нервы нашего военно-морского флота, и генштаба, это и уши, и глаза, и чего хотите. Да. Этот объект, я бы не побоялся сказать, это российско-белорусский
конечно,
стратегический
конечно,
объект.
Конечно.
Потому что у нас есть договоренность у Москвы и Минска о взаимном обмене стратегически важной информацией. Мы что-то поставляем, естественно, у нас есть контакт, у нас есть договоренности. И вот эта разведывательная интеграция, она нам позволяет быть более застрахованными, я сказал бы, от неожиданностей, что белорусов, что России.
Виктор Николаевич, еще один вопрос. А вы поедете на учения, как корреспондент или обозреватель, на российско-белорусские, белорусско-российские, которые скоро вот-вот будут?
Да, я как только сейчас закончится форум «Армия-2021», я буду иметь честь побывать в Беларуси обязательно, потому что мне там не раз приходилось бывать. И я однажды в своей книге «После распада Советского Союза» я написал, что на родной мне Украине я чувствую теперь себя менее дискомфортно, чем в Беларуси. Почему-то мне... после этой фразы моему брату, главному инженеру завода, чуть с работы не сняли после этой фразы. Но, тем не менее, я не отказываюсь от своих... Владимир, это, кстати, знаешь, он меня спрашивает про учение. Значит, у каждого учения существует легенда. Сейчас я вам скажу слово, что эти легенды лукавые. Что с той стороны, где стоят НАТО, которые уже 17 раз превосходят белорусскую группировку Лукашенко, что с этой стороны, понимаете? Есть некая такая военно-политическая лукавость. НАТО действует по медвежье. Они все время, их цель, легенда учений, на какую-то маленькую демократическую карликовую страну навалился большой клыкастый медведь. Ну, вот примерно такая у них легенда. Да. А мы же все время говорим, эти учения ни в кого не направлены. Эти учения носят сугубо оборонительный характер. Я вам почти цитирую начальника генерального штаба. Да. Эти учения проводятся, значит, это наш, у нас же общая группировка и так далее. Они носят оборонительный характер. Но как верно понимаете, обороняться же нельзя вечно. Да, если мы, да, мы примем в обороне удар, ну а потом уже, Владимир Константинович.
Вот именно.
А там уже, как говорится, может быть и берцы помоем в Ла-Манше, ну если нас
вырвут. Вы как полковник, я вам как командир мотострелкового, бывший, я бы сказал, запаса мотострелкового взвода послевоенной кафедры, у меня такая военно-учетная специальность. Я понимаю, о чем вы говорите. И, товарищ Баранец, приказывайте, выполним. Вы у нас воинский начальник. Что там говорить?
Спасибо. Я хочу только напоследок сказать, чтобы белорусы ни в коем случае не сомневались, что не то, что каждый клочок, а каждый сантиметр белорусской земли российская армия будет защищать, как каждый сантиметр земли российской. Я хочу, чтобы это знали мои добрые братья белорусы.
Мимоходом.
В этой рубрике у нас, как обычно, Анастасия Николаевна Телешева, главный редактор «Минской газеты «Антенна». Анастасия Николаевна, вот я вам хочу сказать, что вот пока до этой минуты, до этой секунды, программа очень была такая, очень политическая, военная. Эксперты выступали один другого круче. И все такое серьезное-пресерьезное. А у вас как будет? У вас какая сегодня...
Какая... А у меня будет детская.
Ну, давайте. Заждались.
Я могу себе позволить о детях сказать. Ситуация тоже такая жизненная, обычная, житейская. Мы с племянницей на детской площадке гуляемся. И, вы знаете, как на детской площадке, я дедушка, многовнуковый. И думаю, помните, как это бывает, когда дети один к одному подходят. Да, дети один к одному подходят, знакомятся, гуляют, то есть он, и к нам подходит одна девочка, маленькая, сложно сказать, ей сколько ей лет, детсадовская, до 5 точно, подходит и знакомится с нами, чинно подходит и объявляет: «Меня зовут Дуня». Я у нее узнаю: «А полное имя у тебя какое?» «Авдотья?» А она отвечает: «Нет, я Евдокия». А я у нее уточняю: «А отчество у тебя какое?» А она отвечает: «Не знаю». Я такая: «Как ты это не знаешь, какое у тебя отчество? А папу твоего как зовут?» Она отвечает: «Папа его зовут, Паповная». Вот
хорошо.
Детская ситуация, не о войне. Паповна, девочка Паповна. Папа,
абсолютно.
Папа. Паповная.
Абсолютно. Вы знаете, вот что характерно, и дети, и внуки, у них какие-то вещи мгновенно отпечатываются в их головенках. А некоторые вот действительно, наверное, она потом вспомнит, как папу звали-то, я думаю.
Конечно,
да. Но вот это удивительно, удивительно верно. Я помню, мой сын, он все цвета запоминал. Вот это, это желтый, это синий, это такой, это белый, это черный. Знаете, а вот на красном вот никак. А это какой? Он не мог вспомнить. И долго, довольно. Слушайте, я как тогда еще не дедушка, а всего лишь молодой папа, да, молодой отец, я страшно бесился. Я говорю, да что, в кого ты такой? Цвет не можешь запомнить. Он так, только что не плакал, смотрел на меня, говорит, ну вот какой-то момент, раз и все. Это все цвета, имена, все отчества, номер дома, улица. И ты думаешь, господи, а в чем твоя заслуга? Ты ему толдычил про красный цвет, а в это время голова-то работала, и все запомнил, и все человечек запомнил и понял сам.
Ну, вы знаете, тут меня больше восхитило, как, ну, то, что она там, я думаю, что все, она помнит имя папы, ну, в этот момент она, может быть, была в каком-то состоянии ажиотажа, там, знакомство, затмение нашло. Но как она вышла из ситуации?
Конечно.
Видите, она же вышла из нее, она сказала, паповна, то есть, вы знаете, отчество это, овна какая-то.
Я знаю, где ее будущее. Ее будущее в команде клуба веселых и находчивых, мне кажется.
Однозначно. Думаю, что у девочки большое будущее, но, к сожалению, не слежу, я не очень запомнила, как она выглядит.
Да.
Будем наблюдать.
Да,
будем
посмотрим. Мы ее узнаем, по телевизору, да. А вы пропишете в своей антенне, между прочим. Спасибо большое. С нами была Анастасия Николаевна Телешева, главный редактор Минской газеты «Антенна». Она у нас вот с такими выступает маленькими симпатичными историями, мимолетностями, мимоходностями. Спасибо вам, Анастасия Николаевна. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Было счастливо услышаться. До свидания.
Белорусские новины. Белорусские аграрии начали уборку гречихи. В целом зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны более чем с 2 миллионов гектаров, что составляет почти 96% запланированной площади.
Прокомментирует эту новость Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта». А потом она же плавно от гречихи перейдет на привычную ей белорусскую кухню, к нашей рубрике «Худкая лыжка». Быстрая ложка, ну, по-русски говоря, приятного аппетита.
Я думаю, что можно выдохнуть, потому что себя, свой внутренний рынок, скорее всего, мы обеспечим гречихой. Угу. Вы же помните, что произошло в прошлом году.
Да.
Да? Когда россияне во время пандемии бросились скупать все самое необходимое. Угу. А самое необходимое это что? Это спички, макароны, тушенка, гречиха, ну и, извините, туалетная бумага, да? Скачок цен практически в 2 раза в России повысились цены на гречку. Аналогичная картина и в Беларуси. И тут Россия принимает решение правительства о запрете экспорта гречихи. Куда бы это ни было. Угу. И вот у нас вот была такая небольшая паника, что может исчезнуть в прилавках гречка. Угу. Слава богу, не исчезла. Гречка была она. Правда, цены тоже поднялись, пошли вверх. Но в этом году мы сделали хорошую работу над ошибками и засеяли в 2 раза больше площадей гречихи.
Худкая лишка.
После таких слов важнейших, скажите, пожалуйста, и что, мы не из гречки будем что-нибудь разве делать и готовить сегодня на кухне-то? Мы же на кухню-то перейдем с вами.
Все-таки давайте мы не будем опережать время. Сейчас только началась уборка, да, гречихи.
Да, понятно.
Поэтому, да, может, придется экономить. Это шутка, конечно.
Так.
Поэтому давайте мы будем все-таки сезонное блюдо готовить.
Давайте,
да?
Давайте.
А какое сейчас сезонное блюдо? Вот у нас очень много выросло тыквы. На каждом углу продается, особенно вот тыква ранняя. Есть поздняя, которую мы обычно храним, да, держим на зиму.
Бережем для Хэллоуина, я понимаю, да?
Да, кто-то уже делает фонарики на один известный праздник Хэллоуин, да? А кто-то по-нашему... По-русски, по-белорусски делает из тыквы карету и ждет принца. Так вот, никаких фонариков, мы уже будем делать карету.
Оставшаяся крошечная часть все-таки ее ест.
Но это мы будем использовать раннюю тыкву, так называемую. Это не тот вид тыквы, который хранится зимой.
Понятно, из него карету не сделаешь.
Поэтому мы достаем блокнотик. Так. И готовимся записывать рецепт.
Ай, давайте.
Поскольку у нас рубрика «Худкая лыжка», то мы должны готовить быстро вкусно и полезно.
Так.
Вот. Приготовить тыквенную кашу очень просто, и ингредиенты для этого понадобятся самые простые.
Ага.
Обычно варят на молоке. Ну, и мы тоже будем по-богатому это делать. Никакой воды. Сахар добавлять будем по желанию, так же, как и соль. Некоторые добавляют в кашу молотую корицу или имбирь. Но это, опять-таки, все по желанию и по вкусу.
Угу.
Готовить можно с рисом, овсянкой, пшеном, манкой, там, кукурузой. Ну, вот на сегодняшний день мы будем с вами готовить тыквенную кашу на молоке с рисом. По очень простому рецепту.
Угу.
Записываем. 0,5 килограмма мякоти тыквы нам понадобится.
Угу.
300 миллилитров молока.
Угу.
Сахар и соль по вкусу.
Угу.
Я сахар не добавляю вообще. Мне кажется, что сама тыква сладковатая.
Ага.
Я добавляю соль.
Так, ну, почему нет? Так, соль.
Угу. 2 столовые ложки риса.
А, немножко.
Угу. Совсем немного. 3 столовые ложки воды. Потому что мы готовим тыквенную кашу.
А, ну да, она же и так,
рисом,
собственно.
А не рисовую с тыквой.
Вот именно. Вот именно.
Не жалеем.
Правильно, тыквы. Правильно, так.
И 1 столовая ложка сливочного масла. Ну вот без сливочного масла это уже будет совсем не то.
Это не белорусская кухня будет какая-то и не русская, все правильно.
Берем тыкву и нарезаем небольшими кубиками. Сложили в кастрюлю и добавили немного воды. Варим на сильном огне, закрытой крышкой, ну не больше 10 минут.
Понятно.
Чтобы тыква стала мягкая, вода в это время выкипела, да?
Ага.
Вот единственный минус в готовке этой каши, скажу по секрету, что нельзя отойти ни на минуту.
Понятно.
От плиты.
Понятно.
Да, нужно вот уж полчаса времени уделить и стоять, следить за этой кашей.
Угу.
Прихотливой в том плане, что постоянно за ней нужно следить.
А то пригорит.
Вот, значит, приготовилась тыква за 10 минут. Измельчили, чтобы получилось пюре.
Угу.
Дальше заливаем мякоть тыквы молоком.
Угу.
Ставим на небольшой огонь и доводим кашу нашу до кипения.
Так.
Как только она закипит, добавляем рис 3 ложки,
угу.
Как я уже сказала, сахар и соль по вкусу.
Так.
И варим приблизительно 20-30 минут, пока не будет готов рис.
Угу.
Мы добавляем сливочное масло.
Ага. Ага.
Закрываем крышечкой,
угу.
Ну и пусть постоит 5-7
потомится,
минут, она будет
потомиться немножечко, потомиться и настаивается.
Да, настаивается.
Ага.
Я хочу сказать, что очень красиво подавать, вот украсив тыквенными семечками.
Ага.
Ну, очень такой вид эстетичный получается, аппетитное блюдо. Все готово, смачно есть и приятного аппетита.
Ой, как хорошо, да.
Фразы.
От себя только добавлю, что если вы хотите этой кашей накормить молодых людей, то надо сказать, что она называется тыквенная смузи. Пойдет на ура, абсолютно уверен. А мы, переставши кашеварить, решили музыку послушать. Рубрика у нас будет традиционная, «Беломания». Ведущий у нас тоже традиционный, Вячеслав Шарапов, песняр, редактор «Белорусского спутника». Вы музыку послушаете, уважаемые радиослушатели. А я ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. С вами попрощаюсь. До новых встреч.
Беломания. Здравствуйте, друзья! Осталась последняя неделька официального календарного лета. Осталась надежда на теплый сентябрь в виде компенсации за прохладный май. На бархатный сезон в средней полосе. На настоящие, не пластмассовые яблоки и груши. На настоящую, выращенную у нас, кукурузу. Надежда на мягкое солнышко, пойманное в обеденный перерыв. На паутинку в синем небе и на ладони сентября, пахнущие костром. А так свежи воспоминания о горячем речном песке. И так не хочется менять тонкое одеяло на теплое. Не хочется надевать ветровки поверх легких рубашек. Зато ночью теперь случаются звездопады. А 1 сентября наши учителя получат первые охапки георгин, астр, хризантем, гелениумов и бархатцев. Ну а вы сегодня получите вполне себе красивую песню от композитора Виталия Кочеткова и поэтессы Оксаны Ярошонок. Называется она «Солнечный промень». Поет, причем здорово поет, Олеся Кульша-Агинская.
солнечный промеж.